Глава 9. Москва. МГУ. Четверг отдал Витьке свой том Жукова. «Скажи честно, ты же не в гости к маршалу без меня собрался?» — поинтересовался я, пристально глядя на него. «Ну а что я еще могу подумать после такой странной просьбы?» «Нет, конечно», — сделал друг невинное лицо, но долго продержаться не смог и довольно улыбнулся. «Но автограф будет». «Да ладно», — искренне обрадовался я. «Серьезно? Ну ты молодец», — схватил я его за плечи. «Да это не я, это отец», — засмущался Витька. «Подожди, пусть подпишет сначала». «И то верно», — отпустил я его. «Но автограф маршала Жукова». «Блин, здорово». Костян Брагин в перерыве между парами подошел. «Что сегодня вечером делаешь?» — спросил он меня с невинным видом. «А что?» — опешил я от такого вопроса. «Как-то у нас с ним не настолько близкие сложились отношения, чтобы вечера вместе проводить. В гости хочу пригласить». Не в силах больше сдерживаться, улыбнулся он, фонтанируя положительными эмоциями. «Опа!» — догадался я о причине его радости. «Соседи?» «Ага». «И какой дом?» «Твой. Первый подъезд. Правда, последний этаж?» «Блин, поздравляю!» — ошарашенно проговорил я. «А последний, не последний, какая разница? Дом с лифтом. Ну, батя, у тебя молоток. И какая квартира?» 36-я, из лифта налево. Я вчера на прописку паспорт сдал». В радостном возбуждении делился Костян. «Поздравляю еще раз. Зайду сегодня вечером», — пообещал я. «Обязательно». Брагин кивнул довольный, и мы разошлись по своим делам. С ума сойти, как мир тесен. Хотя если райисполком не успел все свои квартиры выделить или тайком продать из положенного ему 10% фонда, почему бы и нет? Деньги за квартиру надо отдать немалые, а этаж последний. Вот и зависла квартирка. А Брагину-младшему все равно, лишь бы этот район. Так-то вроде все закономерно. После пар Константин Сергеевич отправил меня сегодня с лекцией на фабрику музыкальных инструментов. Интересно, что они там делают? Скрипки Страдивари? Нашел быстро. На проходной меня встретил местный профорк и проводил в местный клуб. Там уже собрался народ. Обстановка расслабленная, лица веселые. Будут после лекции каверзными вопросами донимать, сразу понял я. На сцене стоял стол, за столом заседал президиум в лице трех человек, включая профорга. Мне предоставили солидную трибуну, внутри на полке стоял графин с водой и стакан. «Уважает лектора», — усмехнулся я. «Правда, я побаивался пить из таких вот графинов. Никогда не узнаешь, когда в него водичку наливали. Была ли она чистой при этом и не испортилась ли, даже если и была первоначально. Есть же уборщицы, что одной тряпкой и унитаз протирают и графины». Эх, где эти полулитровые пластиковые бутылочки с газированной водой, к которым я так привык в будущем? Через несколько минут время для лекции подошло, и профорк стал стучать карандашом по графину, стоявшему на столе президиума. «Тишина, товарищи, мы начинаем!» — провозгласил он и представил меня народу, который разразился бурными овациями. Вот всегда бы так улыбнулся. Я и проверил, включили ли уже микрофон. «Тема нашей сегодняшней лекции — роль социализма в развитии искусства», — начал я. «Для начала давайте с вами определимся, что такое массовое искусство». Конечно, у каждого поколения свои кумиры. Но кто бы, что бы ни говорил, творчество советских певцов, в частности, моей любимой Валентины Толкуновой, не идет ни в какое сравнение с бизнес-проектами поп-культуры будущего. Об этом и говорил, потом спорили. Молодежь доказывала мне, что битлы — это здорово, хотя и порождение капитализма. Ну, кому что больше нравится. Интересно было. И о западной культуре говорил, и советские нормы морали и культуры не поставил под сомнение. Ходил по канату. Шаг в сторону — провал всей миссии. После лекции особо рьяные спорщики еще стояли в зале напротив трибуны и донимали меня вопросами, как вдруг их растолкал Ираклий, пробился ближе всех. «Здорово!» — закричал он и полез ко мне на сцену. «Привет! Так ты здесь подрабатываешь?» — удивился я. «Вот мир тесен!» «Пойдем, с дядей тебя познакомлю», — предложил Ираклий и потащил меня к заседавшим в президиуме. Они все уже встали из-за стола и с удивлением смотрели на Ираклия. «Датоль Иванович», — подтащил он меня к одному из заседавших в президиуме. «Это мой однокашник. Мы в МГУ в одной группе учимся», — представил он меня. «Дядя тут директор», — шепнул мне Ираклий, пока тот увлеченно тряс мне руку. «Друг моего племянника, мой друг!» — восторженно воскликнул дядя Ираклий. «Очень рад, так неожиданно! А хочешь посмотреть, как рояли делают?» Не откажусь. Ошарашенный таким приемом согласился я. Не будь тут однокурсника, так мог бы и поспешить домой, но теперь неудобно уходить. Человек обрадовался, выяснив, что я друг его родственника, хочет проявить гостеприимство. Откажешься, явно обидится, и Ираклию скажет, что друг его невоспитанный. Директор предприятия в сопровождении главного инженера и профорга провели для меня персональную экскурсию. Было очень интересно, но чувствовал почему-то себя не в своей тарелке. Ираклий нас сопровождал. Дядя его нахваливал, говорил, что специально на экономический факультет его учиться отправил и планирует к себе его и распределить. А у меня память хорошая. Чего тогда Ираклий полгода назад переживал, что его в Таджикистан распределят? В конце экскурсии очень плавно как-то вышло так, что мы оказались в директорском кабинете за накрытым столом. Странная компания, три взрослых мужика и два пацана. Но голод не тетка, а стол шикарный, да и от восточного гостеприимства вообще отказаться очень сложно, не обидев хозяина. От крепкого алкоголя сразу отказался, под предлогом того, что мне типа за руль еще сегодня на курсах по вождению. Но винца домашнего пригубил. Директор с мужиками по коньяку вдарили, и минут через 20 Датоль Иванович уже рассказывал мне, как он рад, что у его племянника такие друзья замечательные, и приглашал нас в гости на дачу в ближайшие выходные. «Так мы ж к Лехе идем на день рождения», — переглянулись мы с Ираклием. «Увы, не получится». «А в следующие выходные?» — тут же переобулся Дато. «Ой, не знаю, напрягся я от такой настойчивости. Мне надо с женой посоветоваться». «И жену бери», — тут же предложил он. «Вот, молодец, а, уже женат». «Хорошо, я предложу ей», — пообещал я. «Спасибо. Вынужден откланяться, надо бежать курсы. Рад знакомству», — пожал я всем по очереди руки. «И я очень рад знакомству», — встал, прощаясь со мной Дато. «Возьми домой бутылочку», — предложил он мне домашнее грузинское вино. «Жену угостишь», — подмигнул он. «Ей нельзя, она в положении», — выдал мою тайну Ираклий. «Ай, генецвали!» — воскликнул Дато и хлопнул меня по плечу. «Тем более бери». «До завтра», — попрощался я с Ираклием, пряча бутылку в портфель. Отказываться не стал. Эти с пустыми руками все равно не отпустят. Да и дурак я, что ли, от домашнего вина, сделанного для себя, отказываться. «Спасибо», — прижал я руку к груди, глядя на Дато. Ираклий проводил меня до проходной. «Знал, что ты за словом в карман не лезешь, но такого, честно скажу, не ожидал». Восхищенно отозвался он о моей лекции на прощание. А меня не оставляло чувство нереальности происходящего. Как все-таки тесен мир, очередной раз подумал я, выбираясь от фабрики к метро. Приехав домой после лекции, первым делом поужинал и поспешил в первый подъезд проведать новосела. Костян был не один. Он представил меня высокому стройному блондину лет 50 со взглядом уставшего императора. Эхо разносило наши голоса по пустой квартире. «Лев Борисович», — представился он. «Так вот вы какой, генерал Брагин!» Заинтересованно разглядывал я его. Между отцом и сыном Брагиным просматривалось очевидное фамильное сходство. «Должен поблагодарить вас от имени всех наших сокурсников за помощь», — опомнившись, сказал ему. «Вы неоднократно нас так выручали». «Это моя работа», — отрезал он. «А генерал не любит подхалимаш», — одобрительно подумал я. «Он мне сразу начал нравиться. Сам такой, когда начинают хвалить, напрягаюсь». «Раны уже получили, поставили?» Решил я переключиться на прозу жизни. «Нет еще», — пожал плечами Костян. «Их получать надо?» — заинтересовался Брагин-старший. «Хорошо, что сказал, а то я уже прикидывал, где их доставать». «Да, пойдемте получим», — предложил я. «Я провожу. Сумку только возьмите или коробку какую, там еще ручки на двери дадут и на плиту запчасти». «Пока нашли техника в ЖЭКе, пока выяснили, где теперь это все получают, пока получили...» Удивительно, но у них не растащили столь ценные вещи за столько времени. На обратном пути я прошел прямиком к себе за инструментами и паклей, потому что у Брагиных ничего не оказалось. Мы немного повозились на кухне и в ванной, и минут через 40 у Костяна в квартире уже функционировало водоснабжение, и можно было пользоваться туалетом. «Ну, сын, можешь перебираться», — торжественно объявил генерал. «Рано еще», — возразил я, — «надо полы сразу шлифануть и палачить. А то убьются мгновенно». «И спать пока не на чем», — добавил Костян. «Пару матрасов хотя бы надо где-то раздобыть». «У меня раскладушка есть, могу дать попользоваться, пока диван купишь», — предложил я, — «но сначала полы». «Ну, допустим», — согласился Брагин-старший. «И как их шлифовать?» «Это надо было сразу у техников ЖЭКи спросить, есть ли у них циклевочная машина. Что-то я тормознул», — с досадой ответил я. «Это вручную тоже можно, но убьешь неделю из своей жизни».
«Ладно, сходим еще раз, это все приятные хлопоты, да, сын?» — взглянул генерал на Костяна.
«Кстати, телефон в квартире — очень удобная вещь», — сказал я. «Если есть возможность, об этом тоже надо сразу начинать хлопотать».
«Так говоришь, будто у тебя есть», —
скептически усмехнулся Лев Борисович. «У меня есть. Запишите номер на всякий случай. Мало ли, надо будет срочно Костяна выловить». Генерал на мгновение удивленно смотрел на меня, потом потянулся за записной книжкой. «Когда полы шлифанете, зайди ко мне», — сказал я. «Подскажу, где у нас на районе паркетный лак купить. Кисти еще нужны. Противогаз у меня есть. Три раза надо будет покрыть. Вечером на ночь, потом утром перед универом и еще раз на ночь. Можешь у нас оставаться ночевать? А то это дело не быстрое, можешь не успеть в общагу до 11. Хотя это же однушка, будет быстрее».
«А у тебя что, двушка?» — с интересом спросил Брагин-старший.
«Да», — ответил я, как о само собой разумеющемся. «В любом случае места хватит. Мы с женой с удовольствием примем тебя у нас», — заверил я Костяна. «Только не в эти выходные. На эти выходные Леха Сандалов к нам уже невесту свою пристроил». «Серьезно?» — удивился Брагин-младший. «У него невеста есть? Никогда не видел. И даже не ожидал. Такой скромняга, все время с какой-то книгой, даже на перемене. Думал, он вообще еще к девушкам подходить боится».
«Первое впечатление обманчиво», — усмехнулся я. «А что девушки не видел, тоже ничего необычного. Не в общагу же к вам он ее поведет. Короче, заходи, если что. Зови. Чем смогу, помогу. По-соседски». Улыбнулся я.
«Спасибо тебе за помощь», — протянул мне руку генерал, видя, что я собрался уходить. «Немного обживемся, обставимся и обязательно всех соберем на новоселье. Да, сын?»
«Конечно», — счастливо улыбаясь, подтвердил Костян. «А жизнь-то налаживается», — усмехнулся я, подумав о Брагине-младшем, поднимаясь к себе на этаж. «А как начиналось наше знакомство?»
Квартира Брагина-младшего.
«Что это за парень? Откуда он?»
— спросил генерал сына, как только гость вышел из их квартиры.
«И кто его родители?»
«Однокурсник мой», — растерянно ответил ему сын. «А что?»
«Да ничего, думаю просто»,
— задумчиво ответил генерал. На самом деле генерал сомневался, правильно ли он поступает, приобретая сыну отдельную квартиру, и очень переживал, что это спровоцирует мальчишку на свободную и разгульную жизнь. Начнутся пьянки-гулянки, начнет девочек к себе водить, будет заброшена учеба.
«Он же твой ровесник?» — спросил Лев Борисович сына. «Своя двушка, телефон домашний. Кто у него родители?»
Костя только недоуменно пожал плечами. «Да как-то не интересовался, но парень он очень взрослый и самостоятельный. Представляешь, отказался на учебу в Будапештский университет на полгода ехать, потому что жена беременна. Говорит, не могу ее оставить. И это, вспомнил, я же именно от него тебе бутылку передавал. Помнишь, когда ты помог квартирную кражу раскрыть? Так это его соседи были».
«А, так это он», — припомнил генерал.
«Так-то подобных просьб у него каждый месяц было с десяток. Знакомых у него было много, дорожку к нему протоптали, знали, что он неравнодушен к волоките в рядах своего ведомства. И дело не такое сложное оказалось. Быстро раскрыли, когда пинка дал кому следует». «Как бы там ни было, — решил генерал, — очевидно, эти молодожены — серьезные люди. И их сын — подходящая компания для моего отпрыска. А то, что он уже женат и учится в МГУ, делает его компанию еще более подходящей. У генерала зародилась надежда, что он все делает правильно и все будет хорошо. Они с сыном пристроили на место полученную технику ЖЭК-отражателя на конфорке газовой плиты, проверили комплектность дверных ручек и пошли обратно в ЖЭК договариваться насчет циклевки паркета. В пятницу еле дождался окончания пары, сразу поехал к отцу на кафедру, предвкушая встречу с журналистом. В прошлой жизни у меня не было опыта общения с папарацци, вернее, был, но о нем очень неприятно вспоминать. Обе стороны были неправы, на дворе стояли 90-е, работал я в одной компании, которая снимала часть подвала в пятиэтажном жилом здании, где первый этаж занимала какая-то контора от метростроя. Шел к месту работы через двор привычным маршрутом, и вдруг на меня набросилась стая собак, которых прикормили две местные жительницы.
Сказать по правде, я тогда здорово испугался. И не из-за пустяка. Они мне ногу прокусили, брючину одну разорвали. Да я еле убежал от них. Мне светило 40 уколов в живот от бешенства. Одна мысль о них приводила меня в больший ужас, чем стая бездомных собак за дверью. Когда еще и сотрудник метростроевской конторы добрался до работы с прогрызенным портфелем и взвинченным до предела нервами, начальство метростроевцев, припомнив и о моем случае, решило вызвать службу отлова. Они приехали, собак то ли перестреляли, то ли усыпили, но к вечеру того же дня во дворе не осталось ни одной собаки. Зато на улицу вышли жители дома, организованные теми двумя соседками, которые прикормили эту свору. Люди скандировали «убийцы, убийцы», вызвали телевизионщиков, представили все так, будто мы лично перестреляли бедных, несчастных, безобидных собачек. Директора обеих наших контор пытались поговорить с журналистами, объяснить, что свора стала опасной, а отстрел производили специальные службы. Но журналюгам это было не нужно. Вдохновленные передачами Невзорова, они искали любую историю, на которой можно поднять рейтинги. Кто там прав, кто виноват, им было до голубой звезды. Когда я попытался выйти из здания, одна из двух сумасшедших теток крикнула, показывая на меня: «Это он!» И все бросились ко мне, включая двух 40-летних на вид журналистов. Я стоял в дверях, смотрел на них обалдевшими глазами, а меня, оказывается, снимали. И вышел потом репортаж в новостной программе о происшествии в городе, где именно эти кадры со мной сопровождались словами, что 7 собак были бесчеловечно расстреляны бездушными людьми. Меня, пострадавшего от своры собак, представили на всю Москву как конченого живодера. Даже судился потом с этими уродами. Да что толку? Им ссы в глаза божья роса. И с тех пор у меня к представителям этой профессии было предвзятое отношение. Но сейчас, надеюсь, журналистская этика — еще не пустые слова. Поднимаясь на кафедру, очень надеялся на встречу с серьезным профессионалом своего дела. Каково же было мое удивление, когда батя представил мне симпатичную молодую женщину лет 30. О принадлежности к журналистской братии в ней ничего не напоминало. Наоборот, такая женщина-вамп, уверенная в себе, знающая себе цену.